Здравствуйте, Аристарх Евгеньевич, дорогой.
Здравствуйте, Николай Петрович.
Ну, вот видите, мы дорогой. С вами можем в коем-то веке поговорить в полном покое, а почти час.
Да.
С вами, хотя мы с вами давно дружим, работаем.
73-го года.
73-го года.
Но видел я тебя раньше, мой дорогой. Даже мы об этом никогда не говорили. Была премьера в Ленинграде Рублева.
Так, ну-ка, это...
В Доме кино.
Интересно.
И я уже снимающийся артист, это была моя первая работа в кино «Эти невинные забавы», был приглашен как уже имеющий право хаживать в Дом кино на премьеры. Ну, под ручку с теми, кто там бывал часто. Я увидел Николая Бурляева, тоненького, стройненького, худенького, причесанного на пробор, такой аккуратненький. И ты был так в стороне, и никто не решался к тебе подойти, но было сразу видно, что ты артист. Вот такой приехала такая московская штучка.
Скажи, пожалуйста, это был показ, на котором присутствовал и Андрей Тарковский?
Думаю, нет.
Потому что я помню, это в Ленинграде было.
Да.
Но я помню, что мы туда ездили с Андреем представлять этот фильм, и нас представлял Козинцев.
Тогда нет. Это был другой момент. И вот как ты, я уже почти сыграл, как ты себя подавал публике, которая, конечно, смотрела и шепталась. Ой, Николай, Николай. Да.
Ты родился на Украине, так в Киеве. Это
да.
Правда?
Конечно, это правда. Теперь это для меня трагедия, потому что меня туда не пускают. Я имел неосторожность выступить в Донецке, в Луганске, в Краснодоне. Вот, поддерживал наших ребят, которые там бедствуют. И, конечно, местных жителей. И за это попал в черные списки, в которых и ты состоишь. Да? Вот, нам теперь дороги нет на Украине.
Ну, это пока нет. А может, наш коллега что-то поправит?
Нет, может, коллега что-то поправит, не знаю. Но он в последние минуты решил свернуть с той дорожки и уже отказывается от той, того аванса доверия, который мы ему, кажется, незаслуженно выдали. Он говорит, что нет, эти герои, эти, значит, так, да, не, Донецк не отдадим и так далее, как Крым и за ними. В общем, странно. Он лишился нашего, как сказать, доверия, которое непонятно на чем основано. Но вот хотелось бы просто верить, что что-то изменится. Если он этого не сделает, то он проиграет.
Искушает лукавый каждого, и Христа дьявол тоже искушал, что я тебе отдам все блага мира, весь этот мир отдам, только ты продай мне душу. Но только каждый должен делать выбор.
Конечно.
Как ты относишься к Украине, где ты родился?
Ну, это больное место в моем сердце. Я действительно, я тут звоню, скажем, в Соединенные Штаты Америки, где работает и служит, и нашел свое место мой одноклассник, настоящий одноклассник, с которым мы почти дружили в общеобразовательной школе, а потом встретились и сидели за одной партой в вечерней школе. Я вечернюю школу закончил. Юра Габович, который сейчас отвечает чуть ли не в финансовое здоровье Соединенных Штатов Америки. Но он гений абсолютно. Абсолютный гений. Вот. И он время от времени, там, в Новый год, на мой день рождения, мне звонит, я ему звоню. Иногда стараюсь, хотя нам мешает эта разница во времени, думаю, сейчас позвоню, а там, оказывается, и ночь. Ну, в общем, не просто. Но у нас один поток мыслей уже с возрастом. Я говорю, ты знаешь, я Киев каждый день, каждую ночь вспоминаю, и меня просто, я не могу ни о чем другом думать. Он говорит, у меня тоже самое. И мы же в одну школу ходили, вот в эту общеобразовательную, а потом в одну вечернюю. И когда я появился с гастролями в Америке и пришел, он привез меня к себе в дом, то я увидел этого небольшого старичка, который оказался его отцом. Понимаешь, он говорит, Арик, а меня Ариком теперь давно уже никто не называет. Я понимаю, что это, боже мой, это его папа. Арик, боже мой, а это его мама. И они меня продолжают любить и помнить. Я уже, мне трудно поверить, что я забыл о них. Но это...
Я поглядел, готовясь к нашей встрече, это, данные о тебе, потрясен, но у тебя фильмы больше, чем у меня в два раза, уже где-то под 150, вот то, что я насчитал.
Ну, я ведь не отвлекаюсь на кинофестивали, на съемки фильмов, я только принимаю участие в твоих съемках, вот, и, наверное, это требует от меня меньшего затрата сил и времени, поэтому я успеваю больше.
Хорошо. Вот я поглядел, но тебя крепко жизнь помотала. Учился ты в Ленинграде, ЛГИТМИК окончил, театральный. Дальше ты работал в двух театрах Волгограда, потом в нескольких театрах Ростова-на-Дону, потом Таганрог. Кстати, по-моему, мы с тобой пересекались и в Ростове-на-Дону.
В Ростове это была уже следующая, как бы, вот есть встреча. Первая встреча, а это вот тоже первая, и, ну, уже сознательная. Моя подружка-журналистка сказала: а вот, Николай Петрович, я хочу вас угостить, у нас есть замечательный артист, самый главный артист в Ростове-на-Дону, Аристарх Ливанов, который наш театр приобрел, и он оправдал наши доверия. И хотите, я вас с ним познакомлю? Ты сказал: хочу. Это было полтретьего
ночи, да. А мы к тебе ввалились.
Я не очень удивился, потому что это было привычное дело, когда в ночи раздавался стук, только надо было узнать, кто это стучит и чего ему надо. Вот. И когда я увидел, вот после того впечатления, которое ты произвел, такой застегнутый и такой гвоздок, не подходите ко мне, вот, ничего хорошего вы от меня ждать не имеете права, вот такое было.
Неужели я так выглядел?
Да, вот так. И я думаю, может быть, и я когда-нибудь так смогу. Вот. И тут я так обрадовался, что ты не это внес в мое жилище, сел и, наверное, по дороге ко мне эта барышня тебе поведала, что я еще умею играть на гитаре и пою, и эти песни распевает весь Ростов-на-Дону. И несмотря на то, что уже было 3 часа ночи, я вынужден был эту гитару взять, ты заставил, так расположил меня к себе, что я стал тебе петь, доказывая, что нет, я не зря популярен в этом городе.
Скажи, пожалуйста, ведь именно играя в театре Ростова-на-Дону, ты получил государственную премию, так я понимаю?
И это правда, я был в то время самым молодым лауреатом.
Сколько тебе лет было?
29.
В 29 лет ты стал лауреатом государственной премии,
да,
страны,
да,
за роль
Григория Мелехова. Когда я сейчас приезжаю в Время, так справедливо и несправедливо распоряжается былой славой, что не устаешь удивляться. Приезжаешь в Ростов-на-Дону, а входишь в тот театр, в котором ты проработал славно, и ты тащил на себе весь репертуар и играл все самое главное, и тебя любили и ненавидели. Ненавидели до такой степени, что руководство театра даже так распорядилось, что я с медалью лауреата государственной премии вхожу в театр, и мне показывают, что там на доске объявлений приказ. И вот я иду, смотрю, распределение ролей на новый спектакль «Айболит». Аристарх Ливанов, лауреат государственной премии, первая голова тени толкая. Это ж надо было придумать. Yes. Да, это такая, да, со скрипом и с удовольствием. Вот так вот это самое. И приезжаешь, вот недавно я был на юбилее моего друга замечательного, который участвовал в этом спектакле в «Тихом Доне». И я понял, что он только один и остался. кто-то еще.
А сохранились ли видеозаписи этого?
Нет.
Нет, тогда, да, только фото.
Это было очень, очень давно. Это был 75-й год. В 77-м я уже переехал в Москву. В общем, благодаря той волне и тому вниманию, который, и интересу, который вызвал этот спектакль, за мной стали всерьез следить из Москвы, так сказать, как сейчас бы сказали, мониторить меня стали. И это закончилось тем, что я был приглашен в 77-м году в театр имени Моссовета.
Но ты уже начал играть в кино в 69-м году. У тебя был первый фильм «Эти невинные забавы».
Я начал играть в кино, еще будучи на третьем курсе. Вот, в 69-м закончил институт, и это был год выхода на экран первого моего фильма «Эти невинные забавы». И в 69-м, уезжая из Питера, вот, в Волгоградский ТЮЗ, я успел сняться в фильме, который можно сейчас тоже вспомнить. Это «Зеленые цепочки», где я играл первую свою отрицательную роль в кино бандита по кличке Брюнет.
Да ты ври, да не собирайся!
И ничего я не вру. А в противогазах, ну, которые мы с кладбища носили, ты знаешь, что в них?
Продукты. А пуги склады обворовывают, а мы помогаем.
Склады. А если там тол, чтобы взрывы на заводах устраивать? Не могу я тебе сейчас все это объяснить.
И не надо. И так все ясно. Молодец, птенчик. Видал, сколько знает? Я и то заслушался. Сиди, сиди, пташка.
Брюнет, он правду сказал?
Об этом мы поговорим, когда свидетелей не будет.
Большой перерыв, где-то лет 6 я не снимался, пока не приехал, не вернулся, нет, нельзя сказать, вернулся в Москву, потому что Москва — это был новый город на пути вот моем творческом. И когда я говорю, что в моей биографии уместилось 9 театров, у меня такое впечатление, что я говорю не о себе. Такого не может быть, но это. У меня есть трудовая книжка, где написано. Я трижды был артистом 3 театров. Вот когда играл Григория Мелехова, я не бросил свои роли в ТЮЗе, где, собственно, мне подарили гитару, право исполнять песни, и на меня, как сказать, свалилась популярность. И уже в Таганрогском театре, продолжая вот это право играть все самое главное и интересное, мне предоставлена была роль Астрова. Роль Астрова. И уже благодаря гастролям Таганрогского театра в Москве я был точно уже обнаружен как артист, которому нужна Москва и который нужен Москве, и приглашен в театр имени Моссовета, в котором ты когда-то работал.
Да, в театре я работал в Моссовете, ты пришел уже позже меня.
Театр к тому времени не изменился, он был...
Ты не застал.
Холоден и пуст.
Но нет, при мне он был очень теплым и...
Так это ты его разрушил?
И наполнил. Это ты его разрушил. Ты не застал Орлову, Морецкую, Раневскую?
А Орлову нет. Морецкая была.
Мордвинов, Плят.
Плят. С Плятом я играл, а Мордвинова уже тогда не было.
Гляди, один из твоих популярнейших фильмов – это «Государственная граница», безусловно, которая тебе принесла уже, ну, всесоюзную популярность.
Ну, это вот... тот самый лозунг, который можно произнести. На утро я проснулся знаменитым. Я когда вижу Анну Николаевну Шатилову, она первая, кто на меня, как сказать, обрушила поток внимания, обожания. И я тогда понял, что что-то такое серьезное произошло, потому что на следующий день после первого показа по телевидению первых двух серий она вела где-то концерт, я в нем участвовал. Вот, и она: подождите, это же вы играли, я вас видела вчера. И что-то такое началось, что не закончилось до сих пор. Мы до сих пор, как говорится, на «ты», дружим. И первое, что она с удовольствием сделала, она провела в Цедри мое 50-летие, мой юбилей. И несмотря на то, что она знала, что я всего лишь заслуженный артист, она объявила: народный артист.
Ну, она знала, что ты будешь народным.
Вот. И мне ничего не оставалось делать, как оправдать ее доверие.
Как ты относишься к твоей работе в фильме по Тургеневу «Затишье»?
Ой, если бы тут была моя супруга, она бы сейчас ойкнула, потому что она говорит: ну почему так редко, ну почему не показывают? Этот фильм купила 37 телевизионных компаний разных стран, и я с картиной поездил. Я был во Франции, в Германии, ну, в странах социализма. Вот. И везде вообще, где с уважением относятся к русской классике, этот фильм был принят на ура. Очень спокойно к нему российская публика отнеслась, потому что, ну, что такое загадка русской души? Ну, мы знаем, мы же сами, каждый из нас загадка и все такое. Но такого пристального интереса, который заслуживает эта картина, это не вызвало ни у кого. Потом как-то через лет 10 его показали, не помню уж в связи с чем, и кто-то из моих уже знакомых друзей, критиков, сказал: слушай, какая картина! Я говорю: что ты хочешь? Это Тургенев. А это любимая повесть, которую отличал Лев Николаевич Толстой, любил «Затишье» больше всего из того, что написал Тургенев. И там было что играть. Может быть, я не сыграл все, что там написано, но там была такая колоссальная задача. Это я вообще говорю о том, что Тургенев смотрел в будущее, и он формировал это будущее своим сознанием, своим гениальным талантом. Например, я считаю, что он Базарова придумал. А потом они стали появляться по всей России, эти Базаровы, потому что пришло их время. Но он это почувствовал, предугадал, что это. И вот мой герой в «Затишье» – это человек, которого он увидел и придумал, что появились люди, которые выпалывают в себе, в своей душе все самое ценное и человечное, и считают, что только такой сверхчеловек достоин будущего. И потом к нему приходит понимание, что он себя таким образом уничтожит, потому что русский человек без сердца – это не человек, это не русский человек. И наших россиян отличает от, может быть, других именно вот эта уязвимость и это богатство, которым мы располагаем.
Прощайте, вас ждут.
Разговаривать с индивидуумом, у которого на голове фуражка? Где вы могли познакомиться с этим субъектом? Этот пьяница, которого вы вздумали подымать?
Мы познакомились в деревне.
Нет, ну фуражки, ce n'est pas comme il faut.
Пустое! Этот господин достойнейший человек и сделал бы для каждого из нас честь. Макартуз! Пусть его, не в этом дело. Государь мой.
Жизнь пустая и проходит. Не так ли?
Вы нездоровый, Монша?
Черт его знает. Всегда считался здоровым. Дело в том...
Теперь поговорим о нашей с тобой работе совместной, которую почему-то ты очень редко показываешь на творческих вечерах.
Ну, я стесняюсь.
По роману Василия Белова «Все впереди», где я тебе предложил, а ты не отказался, исполнить роль Миши Бриша.
Ну, я хочу сказать о той степени доверия, которая между нами возникла к тому времени, потому что я-то думал, что ты меня приглашаешь на пробы в Минск на другую роль. Я, так сказать, а про Бриша я и не думал. И когда ты, честно войдя в гримерку, сказал, я хочу вас пробовать на роль героя еврейского происхождения, я чуть не поперхнулся, вот, но сказал... Если надо, то ладно. Короче, что-то я, так сказать, через запятую, через паузу, поперхнувшись, дал согласие. Я потом понял, что это такая невозможная задача мне поставлена, но она разрешима и вызывает интерес. Во-первых, это чем серьезнее противник, морально-нравственный, психологический, тем выше победа главного героя, если он побеждает. Понятно? Если тот ничего из себя не представляет, то и чего городить сыр-бор, когда побеждать некого.
Сейчас, когда уже прошло время, я с благодарностью вспоминаю твой, в общем, подвиг актерский, когда ты с поезда приезжал в Минск, садился на грим, и тебя там целый час завивали и красили черный проб.
Ну, не в этом подвиг.
Нет, ну это тоже, все это вытерпите.
Да, конечно.
Эту пробку, и потом ты работал. И ты мне одну интересную историю рассказал про вашу встречу с нашим другом Валей Гафтом.
А, да, да.
Ну, ты вспомнишь
нет,
это.
Нет, ну я трагик, а ты комик. Давай,
рассказывай. Так вот, Аристарх Евгеньевич мне рассказывал такую историю. Говорит, иду я по Мосфильму, и навстречу Валя Гафт, которого мы оба очень любим, а наш друг, прекрасный человек. И Гафт говорит Аристарху Евгеньевичу, говорит, Арик, ты что, играешь в роли еврея? У Бурляева.
Как ты смеешь?
Аристарха Евгеньевича, ну ведь ты же играешь русских дворян. И они обнялись, поцеловались и дальше...
А потом мы еще в трех фильмах снимались, и я где-то выступал на его юбилеях, читал его стихи. У нас замечательные отношения.
Ну давайте посмотрим небольшой фрагмент из фильма «Все впереди» по роману Василия Белова.
Ну что, выпьем за русскую удаль? Давай, выпьем. Только при чем тут русская удаль? При всем при том, при этом. Ой, Мишенька, да не ерничай ты. Удаль. Что бы мы делали без этой удали в 41-м году? Мой отец в 17 лет ушел добровольцем. Оба моих деда погибли в ополчении.
Перестань. Уже 50 лет прошло, а ваша удаль все еще скачет. На тройке, как и в гоголевские времена.
Ну и что? Что тебе не нравится?
Одна из этих лошадок явно антисемитской породы.
Ты это серьезно?
Шучу. Ты меня за горло, а я шучу.
Ты считаешь, что я антисемит?
С душком.
Мишенька, Все это липа. Ты сам прекрасно понимаешь, что все это липа. Уже сотни тысяч уехали от этой вашей удали. Так ты тоже хочешь съехать. Ну и катись. Дорога с катертью. Проживем. Кто-кто? А ты никогда не дорастешь до гражданина мира. Конечно. Куда мне? Ты и твои скифы. Вам все равно суждено исчезнуть. Вы нация пьяниц. Ваши женщины разучились рожать. Не хотят и все. Японцев на островах больше, чем вас на вашей 1/6. Если мы исчезнем, Мишенька, то каким-нибудь другим путем.
Скажи, пожалуйста, а вот тоже один из популярнейших твоих фильмов «30-го уничтожить». Твое отношение к этой работе?
Я всем объясняю, тем, кто бросается обнимать и рассказывать, какое впечатление этот фильм и ваша роль оставила в моей душе. И вот что, если бы не это впечатление от этого фильма «30 уничтожить», может быть, я не стал офицером. Я все думаю, как мне к этому относиться? Стесняться? Потому что это какая-то ответственность. Я, может быть, человек выбрал бы другую профессию, ну, быть советским офицером, русским офицером, это дело почетное, замечательное, если ему это интересно, то этот импульс, который он получил, посмотрев фильм, но это народное кино, причем народное с, не со знаком плюс, а со знаком, это такой ширпотреб. Но почему-то, я догадываюсь почему, но почему-то это популярное кино в народе. Его не устают смотреть, и оно производит впечатление уже долгие годы. И эти все долгие годы не устаешь удивляться, почему. Наверное, мы искренне с родным братом Игорем к этой работе отнеслись, и что-то у нас получилось. И вообще бывают фильмы, которые получаются вопреки, потому что этот режиссер не должен был это снимать. Оператор был старый, у него, ну не хочу сказать, дрожали руки, но у него мозги были старые. Нельзя боевик снимать в 65 лет, понимаете? Это должен быть молодой такой... оператор-террорист, понимаете, который знает, предугадывает, ложится под поезд, там, это, бросается куда-то, но не выпускает камеру из рук. Вот таким он должен. А тот был, ну все, ну неважно. Я не хочу говорить недобрые слова, но что-то получилось, несмотря ни на что.
Не завидуй, Рекс. Ты на танке лучше смотришься.
Ну, Ну и может быть то, что нельзя сыграть, когда в кадре два брата, то им не надо говорить, что они братья и должны что-то сыграть такое, что не имеют права играть артисты, не будучи братьями. Наверное, так может быть.
Скажи, пожалуйста, фильм «На Муромской дорожке».
Ну, замечательно.
Что это работа для тебя?
Ой, это тоже про дружбу. И это тоже про мытарство. Это про время, которое, через которое прошла Россия. И это время можно было перешагнуть, только будучи уверенным в том, что тебя друг не предаст. И мы эту дружбу обрели с Сейдулой Молдахановым, моим другом Казбеком. Он говорит, что я Казбек, почему? Потому что у меня мать казашка, отец узбек, вот, поэтому я Казбек. А когда мы снимались с ним в Южной Корее и ночью приходили в магазин, который был наш любимым магазином, потому что он был ночной. И ребята чуть помоложе нас стояли и говорят: не японец. Они никак не могли понять, какой он национальности, но их это очень волновало. Они хотели угадать, что для них не существует такой страны, как Узбекистан или Казахстан. И они понимали, что, наверное, он русский, только русские такими не бывают. Ну вот эту дружбу, которая с тех пор поселилась в наших душах, мы стали эксплуатировать на съемочной площадке еще в те далекие годы. И этот фильм, опять же, все знают и очень любят. Ну и там еще что хорошо, что я там пою под гитару, а Майя Булгакова говорит: ты напиши для Аристарха такой романс, который бы он спел на экране под гитару. И Федор Федорович Петрухин пошел навстречу пожеланиям или указаниям Майи Григорьевны, моей подружки, и написал. И теперь они мои, так сказать, главные в моей палитре при встрече со зрителем, потому что когда артист берет гитару и поет то, что ему дорого, это самый короткий путь к сердцу зрителя.
Я гляжу в горизонт, он здесь в Азии сказочно синий, будто кто-то нарочно нарядил его в ультрамарин. В этом ласковом небе я ищу облака из России, чтоб пахнуло снега и хмелем твоим именем.
Чтоб на встречу ко мне какой-то русский. Не пугайтесь, госпожа. Он только с виду страшен, как лис. Побудь, госпожа, я сейчас.
Чтобы наша печаль разлетелась, как пепел по ветру. И в глазах твоих море, в котором я вечно плыву. Нас с тобою судьба разделила на дальние дали. Я скоро закончу тяжелую жизнью игру. Я не знаю, где ты, я песчинка в великом Китае. С твоим именем светлым живу и, конечно, умру. Я уже позабыл, чего нет на свете красивее. Снег на лапах ветвей, купола и малиновый звон. Для меня только ты называешься нынче Россией. В белой шубке и снега минувших прекрасных времен я гляжу в горизонт. Он здесь в Азии сказочно синий, будто кто-то нарочно нарядил его в ультра. первом небе я ищу облака из России, чтоб пахнуло снегами и хмелем твоим имени. В этом ласковом небе я ищу облака из России, чтоб пахнуло снегами и хмелем твоим имени.
А теперь о Сармате твои воспоминания.
Тоже фильм, как сказать, есть фильм, который снимается без сердечной мышцы, а есть те, которые нельзя при съемках эту мышцу не подключить к съемочному процессу. Вот это была очень серьезная работа. Вот мы только что встретились с Сережей Маховиковым. Он там тоже играл одну из главных ролей. И тоже этот артист знает, что не просто произносить текст и делать вид, что это идет из глубины сердца. Если ты это не обеспечишь внутренним процессом и тем, что тебе дорого в этой жизни, то ты будешь неинтересен. И приковать внимание зрителя и держать его в течение многих лет тебе не удастся. Вот так вот.
Все давно решено. Давайте выпьем. За то, что заканчивается эта великая эпоха российского самообмана. Я думал над твоим предложением, Паша. Контору подставлять я не буду. Без приказа палец о палец не ударю. Ты меня понял?
Пойми, это очень важное дело, Сережа.
Болтать красиво. Я знаю, ты еще в ЦК научился.
А теперь вот о чем. Я не могу показать все отрывки из всех твоих фильмов, естественно, но мы главное затронули. Я тебе благодарен, и я перед всеми сейчас это говорю, за твой, ну, поступок, который ты сделал как коллега мой, гражданин, как русский человек, как потомок священника, который был расстрелян. Ведь это так, твой
да.
дед?
Аристарх Павлович, мой дед Ливанов. И мне так, ну как, я не могу сказать, посчастливилось, но я почти прикоснулся к тому месту, где он был расстрелян. Это случилось в Камышине. Там до сих пор стоит это здание, но уровень воды в этом водохранилище, которое практически приблизилось к этому месту. Я говорю, а где? Вот в этом дворе расстреливали? Да нет, в подвале. А можно туда войти? Говорит, нижний подвал нашего здания залит полностью. На втором уровне там какой-то мусор, и туда пройти нельзя. Мы можем вас просто провести по... Я говорю, нет. И у меня была творческая встреча, и у меня в руках вот такое огромное количество букетов. И я говорю, можно я возложу вот здесь? Ведь вы выводили, а он был 6 месяцев без 2 дней в заточении. Но по доносу завистника он был очень популярен, и когда он вел службу, как говорится, яблоку негде было упасть, а перед советской властью он был виноват только тем, что крестил, венчал, отпевал. Вот, ничего другого он не делал, но сказали, что он создатель монархической антисоветской организации. И вот надо было с ним расправиться таким образом. И даже еще бабушка была жива, она рассказала, что когда его везли уже арестовав, как говорится, после службы мимо собственного дома, он хотел подняться и как-то увидеть свой дом и двор, и, может быть, детей, то его штыками не позволили ему этого сделать.
Вот. В 1992 году ты встал рядом со мною в ряды «Золотого Витязя». Ты был одним из первых четырех популярных артистов, которые не побоялись прийти к Бурляеву, который уже был под запретом за фильм «Лермонтов» на всех каналах, но создал кинофорум «Золотой Витязь». И вот я помню, ты пришел на первый же наш кинофорум, и с тех пор ты остаешься рядом все 27 лет. И сейчас ты стал вице-президентом кинофорума «Золотой Витязь». Вот твое отношение к тому, что мы с тобой делаем.
Ведь существует много кинофестивалей, и как-то я слышал, что их чуть ли не за 200.
Где? Здесь, в России?
Да.
А так-то их тысячи в мире.
Ну, я понимаю. Да. Туда меня еще не приглашали. Вот. А те, которые существуют здесь, я, так сказать, сеиваю. Интересно, неинтересно, стоит ли отдавать время, внимание и силы на то, чтобы выходить на сцену и, может быть, не соглашаясь с тем, что проповедует или исповедует, точнее, этот фестиваль, своим лицом поддерживать его непопулярность или псевдопопулярность в народе. В общем, то, чем ты обладаешь, надо распоряжаться разумно и знать, что за этим что-то такое стоит, чего нельзя растратить просто так. Мне наш фестиваль очень дорог, потому что, во-первых, ты приглашаешь не всех, а только очень важных людей, которые пришли в кинематограф не случайно и не зря. И это ведь миссия заниматься тем, что тебе предназначено и что для тебя должно быть дорогим, служение кинематографу российскому, значит, служение народу. И это не зарабатывание денег. Есть такие проекты, я уж не буду говорить, какие, где говорят, у нас денег нет, но вы будете сниматься? Я говорю, буду. Потому что это предложит человеку, который придет с холодным носом и с нечистыми помыслами и будет говорить тот текст, который мне дорог, и изображать ту судьбу, без которой эта картина не будет дорога никому. А я это сделаю так, что это не пройдет незамеченным. Вот. И этим надо дорожить, это надо осознавать. Есть такое слово «предназначение». Им не каждый пользуется, но это понятие существует, и оно определяет поведение многих серьезных представителей нашего несерьезного искусства.
Время нашей встречи подходит к концу, и сейчас я хочу задать тот вопрос, который я задаю всем сидящим передо мною. Отношение вот к этой нашей новой жизни, постперестроечной, когда мы все переместились в новое рыночное время, и нам приходится здесь жить и работать. Вот твое отношение к современному, так называемому, потоку искусства и кино.
Ну, есть форумы, есть фестивали, есть награды ежегодные. Ну, не хочется, так сказать, обижать, но уровень того, что привлекается к этим фестивалям и к тому, что получают участники этих фестивалей, такой, я являюсь академиком вот НИКИ, причем я не сам пришел туда, меня назначили, даже не спросили, важно это для меня, не важно, но я как честный человек и патриот, вот решил попробовать и заглянуть вот туда, где я немного чувствую себя чужим. Это сделал Витя Мерешко, которую я люблю безумно. И на моем юбилее он сказал, я хочу сделать тебе подарок. И это выдал мне сертификат, ты академик, значит, Академия Ника. И вот с тех пор я честно каждый год отсматриваю материал. И мне все грустнее и грустнее, потому что уровень того, что собирают этот фестиваль и собирают другие фестивали, в которых иной раз иногда я принимаю участие, он такой скудный, он такой низкий, он так разочаровывает, он оскорбляет, потому что фильмы и вообще наше искусство не должно быть таким безвкусным и низкопробным, потому что вообще такой уровень недопустим. Лучше, чтобы вообще ничего не было, чем смотреть, ходить и поклоняться тому, что тебе предлагают. Я хочу сказать о том эффекте, который мной был замечен, что фильмы тех лет, где там 40, 50, 60 лет назад были сняты, они теперь кажутся просто шедеврами, потому что так нас уже понижают и наши вкусы опускают до того уровня, который недопустим, что то, что было, казалось нормальным, мы спокойно относились и смотрели, даже с некоторым цинизмом, может быть, в некоторых местах, а теперь нам кажется высоким искусством, потому что мы жертвы вот того воспитательного процесса, который нам предлагает современное искусство.
Вот на этой ноте мы будем заканчивать, и я думаю, что мы оба выразим с тобой надежду на то, что Россия воспрянет ото сна, наш кинематограф выйдет из этой уловки дьявольской рыночного кинематографа и низкопробного, дурного, примитивного, понижающего духовный уровень народа, и что мы вновь станем примером для всего мира, как это было в прошлом веке.
Очень бы хотелось.
Удивлялся, глядя на наши советские фильмы. Я тебе искренне желаю многих лет жизни. Ой. Благодарю тебя, что ты пришел. Первый раз, даст Бог, не последний.
Зови. Приду.
Мир вашему дому.